Все так, так, плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс», которая сегодня выходит из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Демарский, и моего постоянного гостя Максим Кузахметов, петербургский историк. И мы продолжаем наш сериал, посвященный династии Романовых. Мы дошли, ну, если не до самого ключевого персонажа, то уж точно одного из самых ключевых персонажей династии, до Екатерины II, она же Екатерина Великая. И будем на протяжении, даже сейчас не могу сказать, скольких передач, прослеживать судьбу нашей героини.
Да, это, безусловно, знаменитая императрица среди всех женщин, которые побывали на троне. Это точно номер один. А среди всех Романовых ее, наверное, своей славой мог затмить только Петр. Да, только Петр I. И сразу же можем начать с того, что Екатерине принадлежат два удивительных рекорда среди Романовых. Она прожила дольше всех. До 67 лет. То есть вот возраст по нынешним меркам не бог весь какой. А дольше Екатерина не прожил никто.
Но еще надо учесть, что Романовы были очень такие болезненные.
Ну, основатель династии Филарет умудрился прожить, несмотря на все свои ссылки, на все свои бедствия, мы ранее подробно рассказывали, до 80 лет. Но да, вот своим потомкам вот не передал это потрясающее здоровье. Даже те из них, которые жили сравнительно благополучно, ну, если их не убили. Например, да, злодеи гораздо чаще умирали в таком сравнительно не старческом в любом случае возрасте. И второй рекорд у Екатерины – это время, которое она провела на троне. 34 года. Да, 34 года она правила Россией, и этот рекорд тоже ни до нее, ни кем из Романовых не был побит.
Еще, может быть, не только Романовых, по-моему, даже и после Романовых.
Ну, только если бы Владимир Владимирович Путин. Ну, вот, да, есть у нас претендент на самодержавное правление, только вот на него вся и надежда. Ну, правда, сразу же оговоримся тоже про Екатерину, что и при всем при том, она-то, собственно, и не Романова. Вот удивительным образом мы до этого...
Многие из Романовых, я бы сказал.
Но тут уж такой совсем вопиющий случай, потому что она никакая не Романова вообще. Да. Все последующие, предыдущие, ну, хоть в какой-то степени родства были.
Ну, сейчас мы об этом и расскажем, собственно говоря. Да, ну, начнем... И, может быть, начнем с того, что вообще-то она, наверное, своей карьерой политической, если ее так можно назвать, обязана во многом другой императрице, Елизавете Петровне.
Да, цепочка случайностей. Ну, вот с этого, ну, начнем с рождения. Да, родилась юная принцесса София Фредерика Августа, никакой Екатерины, конечно, тогда еще имени и не было, в небольшом немецком княжестве Ангальт-Цербст. Это на территории нынешней Восточной Германии, ну, как мы привыкли говорить, ГДР, да, по старинке. Вот. Ну, и как у нас там в сказках мы помним, что Германия раздроблена, можно разглядеть собственное княжество только с помощью лупы, да, как там в экранизациях во всяких. Это не совсем так, не то чтобы там все такие были карлики и карликовые княжества, но тем не менее для многих немецких мелкопоместных князей вполне естественным путем была служба у более зажиточных, могущественных государей, и в частности отец будущей русской императрицы, это герцог. Титул вообще достаточно громкий, хотя герцогство маленькое, оно много раз дробилось, объединялось, там в зависимости от того, кто бездетный, а кто кого там одолел там на каком-то этапе. Но все сравнительно мирным путем. Там кровожадных таких гражданских войн не было. Так вот, герцог Кристиан Ангальт-Цербский, отец будущей русской императрицы, он большую часть жизни провел на прусской службе, что было вполне естественно. Он был, кстати, не старший в роду в своем. Там, опять-таки, еще раз повторю, все менялось в зависимости от того, кто там остался бездетным или не остался, там, или удачно женился. Так вот, он не просто был на прусской службе, а, соответственно, в Пруссии. Пруссии тогда принадлежала территория Северной Польши, ну, Пруссия это мы так называем, а это в то время две достаточно разные территории. Собственно, Пруссия, которую мы знаем как вот Калининградская область, да, Восточная Пруссия, Западная Пруссия, и территория вокруг Берлина, Бранденбург. Но, опять-таки, это нормальная история для Германии. Сколько бы там они столетиями не пытались округлить свои владения, они могли быть и там, и здесь, и разделены чужими владениями, чужими территориями.
У нас это называлось феодальная раздробленность.
Ну, через полосица такая, да. Но, тем не менее, все достаточно мирно проходило. И вот он почему-то воевал не с соседями и не с роднёй, а поступил на прусскую службу. Ну, немцы все вокруг там, да, все говорят на одном языке, с разными наречиями, но тем не менее, это все-таки немцы. И городок Штеттин, который иногда пренебрежительно называли захолустьем, что тоже не совсем так. Это портовый Щецин. Город. Да, польский Щецин. Сейчас это все у поляков, и даже там фонетически созвучие осталось. Ну, называется территория Померания, это южный берег Балтийского моря. Да, и он там был комендантом крепости, это серьезная морская крепость, в чине генерала служил отец Екатерины, этот герцог Ангальд Цербский, и женой его была еще одна тоже принцесса, тоже немка, само собой, Иоганна Готорпская. Что любопытно, что разница в возрасте у этих супругов, у родителей Екатерины, была такой серьезной. Ее мать вышла замуж в 15 лет, а отцу к тому времени было 37. Ну, там еще родня влияла, опять мы уже упомянули, да, там наследники, не наследники. Ну, там родня уже влияла, там, послушай, крестьян, пора бы жениться уже, надо же подумать, хоть у нас герцогство и маленькое, но надо же потомство. Вообще все ждали сына, соответственно. И даже Екатерина об этом писала, что мое рождение никого не порадовало. Она была старшей в своей семье, у нее потом была вторая сестра, потом и мальчик родился. Вот родилась девочка, ну какое разочарование. Но это Екатерина все так любила преподносить, она вообще не очень ностальгировала по Германии, в отличие от своего мужа несчастного. Ну, кстати, тоже можем оговориться, что город Цербст, он же есть сейчас, существует в Восточной Германии. Это главная звезда для этого города. То есть, если кому-то доведется там побывать, то, соответственно, там будет и памятник Екатерине, там в местном ресторане будут блюда, посвященные Екатерине, там граффити будут на стенах. И был там и дворец, в котором, кстати, они почти не жили, потому что отец там службу-то проводил в Пруссии. Так вот, этот дворец благополучно пережил все эпохи, а в 45-м году был разрушен американской авиацией. Тут совесть наших патриотов чиста и с тех пор не восстановлен. То есть вот руины так там в Цербсте и остаются. Ну, туда будет даже экскурсии, показывают. Вот здесь такие были покои, здесь. Но он в руинах, конечно. Не хватает у маленького ГДРовского бывшего городка средств на восстановление своей самой знаменитой уроженки. Ну, в общем, родилась девочка, еще раз напомним, которую звали София Фредерика. Ну, родилась и родилась там, что с ней поделать, надо как-то заниматься ее воспитанием. А семья была сравнительно небогатой. Ну, и опять-таки...
Ну, извините, я вас перебью, надо еще здесь учесть, что небогатая и небогатая, но с административным ресурсом. Потому что ее отец к тому времени как раз был губернатором Штеттина.
Ну, комендантом Штеттина, да, но на службе. На службе, но тем не менее, почему-то...
По нынешнему именно мэр.
Ну, там, как военный человек, да, в его руках была и гражданская, и военная власть, военная. Соответственно. Но он, наверное, был не таким вопиющим коррупционером, что, опять-таки, все-таки разные традиции, тем более не все лютеране, протестанты, честное слово играет огромную роль. Нам все это кажется удивительным, да, там, под честное слово, да еще и где же там коррупционная составляющая? В его руках там такие ресурсы, казна военная. Ну, в общем, не сильно он там подзаработал, судя по всему, на своей этой службе.
Неумелый чиновник.
Ну, как Екатерина говорила, вообще отец-то ее как раз-таки любил. Ему нравилось проводить время со своей дочкой, хотя не очень часто это удавалось. Это вот мать была с ней строга почему-то, да, такая странная история. В основном все эти воспоминания связаны с письмами Екатерины, где она говорит, что чуть что матери не нравилось, она меня там по щекам могла отхлестать. А вот отец, наоборот, иногда вот он там так вот мог взять меня на ручки, там приласкать как-то. Ну, еще раз повторимся, что разница в возрасте была достаточно большая у ее родителей, а по тем временам это вообще был просто там пенсионер. Там, да, 40-летний отец. Что такое? Страшно представить. Но действительно, у нее была родня, что тоже сыграло свою специфическую роль. Родной брат ее матери Иоганны, это тот самый Карл Август Галштинский, за которого должна была выйти замуж Елизавета Петровна, наша вот императрица, о которой мы подробно рассказывали. И тут вот, ну, мы подробно говорили о том, как забрали, ну, Елизавета, соответственно, бездетная, надо заботиться о том, чтобы оставить трон по нашей линии, ну, все это там, опять-таки, возвращаясь к старинному противостоянию Милославских и Нарышкиных, за нами, за Нарышкиными, и вот вытащила еще одного своего родственничка, подробно мы рассказывали, по какой запутанной линии Петра будущего третьего, он воспитывается при русском дворе, и пора бы его женить. И вот со времен Петра Первого, да, сложилась вообще потрясающая традиция, почему-то женить надо на немецкой принцессе. Вот такое правило. Удивительно, не все Романовы в итоге женились на немецких принцессах, но царствующие все. Ну и там их родня. И вот тут другого разумного объяснения нет, почему Елизавета Петровна обратила внимание именно вот на вот эту девочку, кроме как какой-то специфической ностальгии, потому что, как рассказывали современники, вообще Елизавета успела влюбиться в этого Карла Августа Галштинского, но умер он, как мы рассказывали, буквально перед алтарем. И что-то вот, наверное, в ее сердце там продолжало трепыхать, как-то вот эта вот родня, не состоявшаяся чем-то, ей там гипотетически была близка, и когда она стала искать жениха, она вот вспомнила именно об этой семье, и как в те времена было принято списываться люди, пришлите портрет, да посмотреть, не уродливо ли, до какой степени она там хороша собой. И тут, возвращаясь опять в детство Екатерины, девочка была достаточно бойкая, живая, как рассказывает она сама, там не боялась на улицах Штеттина играть с мальчишками, бегать по улицам, ну, несмотря на свое герцогское происхождение, но опять-таки, наверное, может и потому, что ну, не отрезанный, конечно, ломоть. Ну, куда ее там замуж только хорошо бы выдать, а так что от нее ожидать? Там в Германии все достаточно было, кстати, строго, с передачей только по мужской линии. Сколько бы у тебя ни было дочерей, вот в Германии не сложилось такой практики, как в Англии и в России, им ближе история Франции. На троне может быть только мужчина. И все это строго соблюдалось. Даже если трон герцогский или графский, там у женщин не было шансов в этой демократической Германии. Сейчас вот Меркель, наверное, все это наверстывает там, да, с очередным сроком. А тогда нет, только по мужской линии. И, ну вот мы упомянули, что семья была небогатая, но опять-таки со слов самой Екатерины из писем, что вот она теплое оставила воспоминания о своей наставнице, учительнице, ей выписали француженку по имени Кордель. В те времена, в очередной раз напомним, ведь главная страна, центр культуры европейской – это Франция. Поэтому любой образованный человек должен учить французский язык. Ну, в том числе и эта немецкая принцесса. Ну, как вы когда-то говорили, любой человек должен знать два языка, родной и французский. Это само собой. Ну, я так перефразирую.
Чья-то была цитата Джефферсона, что у любого человека есть две родины.
Ну, а в ту эпоху Франция – это реальный центр культуры. Все там знаменитые мыслители, писатели. Это правда. Все вот оттуда. Немецкая литература чуть позже расцвела, и русская тоже попозже расцвела. В ту эпоху это было естественно. Ну, мы вообще знаем, что нашим дворянам само собой, что надо было учить французский язык. Ну, тоже попозже. Она английский, кстати, тоже учила. Ну, можем, да, сразу это упомянуть, что она учила в детстве, и девочка была, судя по всему, способной. Мы там рассказывали, у Романа она уже по-разному складывалась. Некоторые вообще не владели никакими языками.
Даже русский.
А уж советские лидеры и подавно. Но вот непосредственно Екатерина, помимо обязательного французского, да, она учила английский, итальянский, и, судя по всему, могла свободно изъясняться. Но само собой, что и речи не шло о том, что какой-то еще и русский, там, славянский язык учить. Нет, конечно. Забавно, что еще в 10-летнем возрасте она встретилась со своим бывшим мужем, ну, как там, Германия, все друг к другу ездят в гости. Еще раз, в очередной раз напомню, там не было никакой гражданской войны, все в основном династическими браками. В ту эпоху, ну это такое аморфное образование Священной Римской империи, да, старинное, там якобы у них есть еще император, но все сложно, цепочка взаимосвязи, все это Наполеон потом, в общем, упразднил и упростил. Взял там из 300 сравнительно самостоятельных государств, сделал 30. Сделал доброе дело вообще, за это немцы на него не обижены. Так вот, ездят друг к другу и на каком-то этапе ей какого-то галштинского мальчика представляют, которому 11 лет, а ей 10. А это вот там, вот такой вот еще. Они же друг друга, троюродные братья и сестры, там тоже по немецкой линии, они вообще родня. Вот Екатерина своим бывшим мужем. Но в ту эпоху, опять-таки, ну что там у детей? Показали там друг другу, Книксон, может быть, девочка сделала. Ну все, дальше там родственники опять разъехали. Ничто не предвещало феерического.
Надо напомнить нашим слушателям, что будущий муж, он же жених, это Петр III.
Да, это все будущее тоже.
О котором мы уже рассказывали.
Петр III, о котором подробно рассказывали, который тоже в своем в этом детстве Галштинском ни о чем не подозревал. Какая цепочка случайностей. Где же нам взять еще правителя, кроме как не на чужбине, с трудом там припоминаем родство. Но в то время это было нормально. Вот опять упомянем, да, в итоге на английский трон примерно в ту же эпоху сел человек из Ганновера. На шведский трон сел еще один немец, ну вот их родственник Цепско-Галштинский, поэтому ничего такого потрясающего в этом не было. Ну, в конце концов, там и на болгарский трон сели немцы, ну, в общем, все было, чуть на финский, чуть у финнов в 18 году немцы не стали монархами, там в последний момент обошлось, хотя тоже уже из Германии выписали себе настоящего короля финляндского. Ну, так вот, возвращаемся, соответственно, в 18 век. Как мы уже упомянули, на каком-то этапе еще у Елизаветы Петровны подрастает мальчик, а надо уже думать о будущем. Там мы когда-то рассказывали, да, что у Милославских и Нарышкиных в свое время счет вообще шел там на часы, кто быстрее своего женит, у кого первее наследник родится.
Ну, да.
Тут почему-то Елизавета Петровна очень торопилась тоже. Дети-то вообще несовершеннолетние еще, а уже давайте-давайте невесту. И удивительно, что да, она, обменявшись портретами, остановила вот свой выбор вот на этой девочке. Подходит, как она решила. И там говорили, девочки, давайте еще посмотрим.
Девочке 15 лет, да?
Ну, девочке, да, даже поменьше было, когда уже сделали выбор, там же все не быстро происходит. Это же все не на самолете слетать туда-сюда, это же целая эпопея доехать с одного места в другое. Это больше 1000 километров вообще-то. При всем при том, что Елизавета Петровна к моменту прибытия Екатерина вообще в Москве жила. Достаточно много времени провела в Москве, а не в Петербурге, где большая часть, тем не менее, правления ее прошла. Так вот, выписывают из Германии девочку, которая должна приехать, соответственно, со своей мамой Иоганной, сестрой бывшего жениха Елизаветы Петровны. Такая вот сложная история. И, ну, опять-таки, со слов Екатерины, там-то она все своеобразно излагает, как там у нее там дрогнуло сердце. Ну, в общем, жизнь ее, конечно же, перевернулась. Отправилась девочка сначала, причем инкогнито тоже там. Ну, почему инкогнито? Ведь Елизавета Петровна очень не любила прусского короля Фридриха II, который был кумиром ее племянника Петра III. И мало ли как на это мог, на вот эту сложную династическую историю повлиять прусский король. Потом, опять-таки, так как родство там со шведским престолом, не похитили бы девочку, но они же так же про Петра III переживали, эти там шведы, чтобы к себе его посадить там через это сложное родство. Ну, в общем, в любом случае, добрались они через Пруссию, встретились там, кстати, с прусским королем. Тут опять-таки много слухов, интриг. Там же нормальная была история в 18 веке, дать денег наперед, а вы там обо мне позаботитесь. И легко брали. Екатерина потом много раз брала у французского посланника, у английского посланника. Мы рассказывали про Елизавету Петровну, тоже легко брала деньги, у кого ни попадя, для пользы дела. Поиздержалась, дайте денег, давали денег. Также, ну, мы там рассказывали когда-то, и Петр I охотно давал кому-то там денег для соблюдения интересов. Коррупционная составляющая была, да, вполне себе нормой. Так вот, тут это важный эпизод, потому что позднее связывали мать Екатерины II, эту принцессу Иоганну, в тесные связи, ну какой, дипломатической связи с прусским королем. И якобы вот она взяла у него денег, чтобы впоследствии проводить интересы прусской короны в России, ну в Петербурге или в Москве. Там чуть подробнее доберемся до этого позднее. Вот они встретились, в итоге через Ригу, Рига в то время принадлежала со времен Петра I тоже уже российскому государству, они направились не в Петербург, а в Москву. Тоже забавный эпизод, очень такой сам по себе любопытный, что в Риге ее встречали уже официально, как будущую потенциальную невесту, да, там жену наследника, и там встречал ее некий барон Мюнхгаузен. Да, он Иероним Мюнхгаузен, которого мы тоже все с детства знаем, там почетный караул. И вот там ее встречает еще один немец. Все по-немецки говорят, конечно же, между собой. Там вообще тоже рассказывали современники, что вообще-то, когда затеялась вот эта вся история с выдачей еще не Екатерины, но будущей Екатерины II замуж за не пойми кого, очень занервничал ее отец, который вообще-то дочку любил и хотел ей какую-то другую, более интересную судьбу. Он, еще раз напомню, лютеранин. И куда-то отправляете дочь к православным, к ортодоксам, к еретикам. Ну, там все друг друга еретиками называли, соответственно, да? Не пойми кому. И как рассказывали там, опять-таки, современниками. Современники Только разговор с каким-то пастором там в Штеттине его немножко успокоил, что да ничего страшного, что эти православные, они нам ближе, чем католики, поэтому ничего плохого не будет, они там тоже вот в чем-то там по-своему близки, поэтому там ничего страшного, да тем больше там при дворе столько немцев, никто там девочку не обидит. Ну и отец смирился. Кстати, вот тоже никого особенно не беспокоило, что она может стать потенциально царицей, императрицей, а что там ее ждет в этой варварской стране, больше такие были переживания. Ну, в общем, отец там тоже махнул рукой и отправил там свою дочь. Прибывает она в Москву. И вот тоже там яркие впечатления юной девочки. Ну, ее фактически же на смотрины вызвали. Еще ничего не подтверждено. Надо посмотреть. В том числе и с такими... Ну, мы рассказывали, как досмотр невест. Популярная там история с какими-то в том числе унизительными процедурами. Есть там знаменитая картина «Смотр невест», где ходит царь и по лицу выбирает. А это только первый этап. А потом специальные люди, там, разденься, давай-ка посмотрим, нет ли у тебя каких-то изъянов на теле. Мало ли, язвы какие-нибудь там, или уродство какое-то еще скрыла. В общем, там по полной.
Как конкурс красоты такой.
Ну, сейчас сразу девушки выходят на подиум в купальниках. Тогда несколько этапов все это было. Да, там же мы рассказывали когда-то, там смотр невест проходит, 200 девушек посмотрел царя, а выбрал все равно не ту, какую ему там прочили, да, там. А все-таки сердце дрогнуло на какой-то там посторонний.
Любовь.
Да, любовь. Ну, и слава богу, лучше уж любовь, конечно. Потому что Екатерина-то и Петр, судя по всему, друг друга просто ненавидели, как мы дальше будем там рассказывать. Так вот, и первые там, значит, яркие впечатления от Екатерины, как она потом рассказывала, прибываю я в эту страну, про которую мне там почти ничего не известно, полуварварская, а мы же не богатые сами по себе люди.
Да, но я еще раз повторю, она совсем, в общем-то, еще девочка, да, и
ну, ребенок, да.
Ребенок.
Ну, и по нынешнему времени, ну, несмотря на то, что ее мать в это время уже вышла замуж, и многие в то время выходили, но, конечно, психологически это подросток, формирующийся еще личность. Там что угодно потом она в мемуарах могла написать о себе. Я там уже тогда знала, я уже там видела перед собой вот эту вот корону, у меня была цель. Ну, это, конечно, по факту все удобно объяснить. Это 1743 год, соответственно. Так вот, она потом уже рассказывала, что вот я прибываю в Москву, а там кипит жизнь, там балы, там роскошь, там куча придворных, все в золоте. С мамой, да, приехала, и что я вижу? Тоже вот любопытный, да, эпизод, что у меня там с собой, дай бог, 3 платья и 10 сорочек, а у меня на глазах фрейлины, там, императрица по 3 платья за вечер меняют. Ну, мы рассказывали, да, Елизавета Петровна, она такая женщина-праздник. Она любила, чтобы кипела жизнь, там танцы до утра. Ну, и тут ее с Екатериной что-то роднило. Вообще Екатерина рассказывала, что Елизавета Петровна ее увидела и сразу полюбила. Вот как-то прониклась к ней симпатия. Якобы своего племянничка Петра Третьего она недолюбливала, а вот Екатерина якобы полюбила. И вообще Екатерина тоже достаточно откровенно позднее в письмах писала вот про цели. Да? Я поставила цели себе 3. Нравится императрице Елизавете Петровне? Как-то вот, чтобы вот муж меня уважал. И вообще нравится всем. Вот всем просто, вот кому могу понравиться, тоже им нравится. Цинично, да, немножко звучит? Не очень-то принципиально. И вообще все эти свои задачи и цели соблюдала.
Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, мой сегодняшний гость – петербургский историк Максим Кузахметов. И напоминаю также, что мы продолжаем сериал, программу, посвященную династии Романовых. Сегодня мы дошли до Екатерины II, начали только рассказывать про главную женщину российской истории, наверное, да? Да не обидятся на меня все остальные. Да, вот. И, собственно, сегодняшняя наша передача посвящена... Ну, фактически, ну, если не детство, то, в общем, как оно?
Екатерина
отрочество.
Молодая.
Екатерина молодая, да, ее детским годам и, собственно, первому появлению в России. Мы дошли до того, что в 1944 году, в 1744 году, ее привезли в Россию как невесту будущего императора Петра III. Наследника престола Петра III. Ну, о судьбе Петра III мы рассказывали в предыдущих программах, ну, а вот сегодня мы начали рассказ про Екатерину II. Итак.
Итак, прибывает девочка, по-русски не говорит, конечно же. Шокирована она тем, что увидела, яркие впечатления, мы уже упомянули, да, там роскошь и богатство вообще окружает все это. И в ее, может быть, там с протестантской этикой тоже все это было необычно, ну, с такой скромностью, которую протестанты, многие из протестантов искренне исповедуют. Так вот, ну, мы не упомянули, по-моему, ее-то там родители звали Фике, и для многих в Германии вот ее детство как раз с этим именем, ну, это уменьшительно ласкательное, да, Фредерика, Фике там, что вот так ее и представляют, Екатерина Молодая, там, конечно, было много слухов, ну, как обычно в таких ситуациях, когда совершенно неожиданно какой-то человек из низов резко возвысился, потом всем интересно, а что у него было в детстве такого необычного, были же какие-то знамения, были же, наверное, какие-то предсказания, а тут про Екатерину, ну, кроме каких-то уж совсем туманных слухов, чтобы цыганка нагадала какая-нибудь, или чтобы какой-то волхвы пришли там. Ничего такого как раз-таки не было. Это она там больше приписала, как она предчувствовала свое предназначение. Это вообще по пиару это женщина номер один в отечественной истории. Она вот, по-моему, как только прибыла в Россию, тут же вот занялась там своим пиаром, чтобы оставить о себе максимально положительную память, что бы она там ни вытворяла.
Ну, ей, в общем-то, это удалось.
Ну, конечно, удалось. Даже всякие сведения о своих собственных пороках лучше излагать же самой в своем видении, чем кому-то доверять. И тут она тоже потом, ну, будем рассказывать, не церемонилась, расписывая там свои похождения там с фаворитами и объясняя, почему так произошло.
Я, кстати говоря, помню, что до того, как у Владимира Владимировича Путина проснулась любовь к Александру Третьему, у него на первом месте была Екатерина. И даже знаменитая фраза, которую мы в журнале упомянули обязательно, это он сравнивал Екатерину и Петра. И сказал такую фразу, что как-то он сказал про Екатерину, дел больше, а кровища меньше.
Да какая-то метаморфоза, да, произошла, а теперь полюбил Александра Третьего, откровенно туповатого, чего уж там, полуграмотного царя, подробно там рассказывали, был вот историк петербургский, тоже Коцубинский.
Да, вот это он говорил. Абстрактизм, высокомерие.
Ну, отдельная тема, в общем, волнующая. Доберемся до Александра Третьего, попробуем понять, почему именно он затмил Екатерину Вторую. Да. А пока Екатерина Вторая,
которая делала много, а кровищ меньше.
Прибыла она в Россию. Тут важная процедура, важное дело, которое тоже все было говорено. Она же должна в православие перейти. А пока что она никакая еще не Екатерина. И тут тоже вот любопытно, откуда имя взялось.
Да, как?
Якобы
кто выбирал?
Елизавета якобы на все на это повлияла, потому что Екатерина-то ее мать. Жена Петра Первого. И вот в честь вот моей матушки, соответственно, вот будешь Екатерина. Ну и отчество, соответственно, тоже там Алексей популярное, там уж подобрали ей. И стала она Екатерина Алексеевна, хотя никогда ее отца Алексеем, разумеется, там не звали. Вообще, мы уже когда-то говорили, у всех последующих принцесс самое популярное это отчество было Федоровна, всех этих немецких, при переходе в православие.
Да, Мария Федоровна, Александра Федоровна.
Да, почему-то. Ну тут вот Екатерина Алексеевна, ну мы ее так и знаем. Вот тут вот во время принятия православия она и оказалась наконец-таки Екатериной и впоследствии официально приняла титул Екатерины II. В то время она, конечно, просто Екатерина еще. И вот только наследница престола. И вот тут вот все, собственно говоря, только начинается еще, потому что ну вот что, вот она приняла православие, там, да, дальше, вот, соответственно, свадьба с наследником престола, но Елизавета Петровна-то тоже сравнительно молодая женщина в расцвете сил, еще ничего не происходит. И вот мы упомянули, да, там, чуть ранее, что Екатерина, как она позднее рассказывала, она зареклась для себя, я, ну, затаилась, грубо говоря, и начала себе готовить почву для будущих подвигов, а готовила почву она больше 10 лет, это все не быстро произошло. И она как-то основательно и долго, судя по всему, готовилась к своей роли. Потому что, когда она пришла к власти, ей было уже 33 года вообще-то. А сейчас вот ей, то есть вот когда она выходила замуж, ей же было только 16 лет. Там за наследника престола. Ну, по-моему, 16, ну, неважно. Ну, свадьба стояла в 45-м году, поэтому, ну, неважно.
А мужчины их сразу же после...
Ну, понятно, там уже все было решено, там никто их особенно не спрашивал. Там, кстати, опять-таки, ну, сразу можем рассказать. Вот показывают Екатерине II ее будущего мужа. которого она когда-то уже видела, который еще ее и троюродный брат, и вот, ну вот ничего вот у нее не дрогнуло. Она грешила, конечно же, на него, что вот если бы он ее полюбил, то и она бы его полюбила. Но вот, ну, не встретила она вот в его глазах никакого сочувствия. Она так же легко потом это пишет, что: а что мне было делать? Я же женщина, я же нуждаюсь в любви, он меня не любит. Ну что ж поделать, соответственно. Ну вот тогда обратила внимание на других мужчин. Вот так вот легко и незатейливо. К роли такой вот настоящей вот православной истинной жены как-то она вот не готова была, судя по всему. Да и протестантская этика тоже вот ей не привелась. О чем она и не скрывала. Потому что в 45-м году состоялась свадьба, роскошная, пышная свадьба, множество гостей, все это серьезное событие в истории. Ну, во-первых, подростки, да, там 17 лет мужу, а во-вторых, никакой симпатии друг к другу. Ну, как вот рассказывает Екатерина, опять-таки зло, иронично. Да что он там, пришел ко мне и солдатиков своих показывает. Смотри, Катя, у меня такие солдатики, смотри, как я здорово их расставляю, как вот с ними маршировать, играть интересно. Придурочный идиот. Ну, подробнее мужик. Рассказывали, что, причем, да еще и курит, и выпить любит. То есть, все, что вот, казалось бы, должно было понравиться Петру Первому, почему-то в Петре Третьем выглядит отвратительно. А, еще же он был, как говорили, долговязый, неуклюжий, такой вот какой-то худой, нескладный. Это же Петр Первый просто вылитый. Да, и любит играть в солдатиков, крепости потешно и строит. Но почему-то вот в глазах Екатерины все это было вопиющим недостатком. Но тем не менее, еще раз повторимся, Екатерина в воспоминаниях пишет: а я вот затаилась, а я вот пообещала себе, что я буду добродетельной женой, вот буду делать все, чтобы вот никто меня ни в чем упрекнуть не мог. Потому что дальше жизнь-то ее сложилась вот первые годы не так-то просто. Для начала все испортила ее мать, которая развела бурную деятельность. Ее матушка Иоганна почувствовала, что это ее звездный час. Я вот здесь вот при дворе, моя доченька, будущая явно царица, жена наследника, надо скорее зарабатывать на этом, на всем. А опять-таки все это в преддверии Семилетней войны, там мы рассказывали когда-то, что дипломатический переворот, там поменялись вообще все союзы, звездный час, на этом заработать. А у меня неплохие связи с Фридрихом II, прусским королем, который тоже ищет себе союзников, там, соответственно, бурная переписка. Деньги берет, соответственно, ее матушка, ну, матушка Екатерины, ни в чем себе не отказывая. Все же нуждаются, денег никому не хватает из них. Все это Фридрих II охотно инвестирует. Но тут вот, мы уже рассказывали тоже, в то время канцлером был Бестужев. Бдительный человек, который...
тоже не любил Прусаков.
Во-первых, он Прусаков не любил, а во-вторых, он договорился с Елизаветой Петровной: а давайте я буду почтами всеми заведовать. Ну, чтобы порядок, чтобы почтальоны вовремя все приносили, чтобы письма в пути не терялись. Очень же удобно, я человек ответственный. А тут же еще какая прелесть. Читать все, соответственно. И там целую канцелярию создал Бестужев, чтобы все письма просматривались, а дальше уже отправлялись. Ну и так как мать Екатерины II Иоганна не церемонилась, все откровенно писала в своих письмах, все это был подарок для Бестужева, который их перехватывал, потом приносил Елизавете Петровне, показывал: смотрите, матушка императрица, какую гадюку мы на своей земле пригрели, эту чертову Иоганну, какие она плетет уже не просто интриги, а заговоры там, что она тут вытворяет вообще, продает нашу родину с потрохами, а мы же не любим этого Фридриха II, прусского. А там еще у Екатерины и батюшка ведь на прусской службе. Кстати, тоже любопытный эпизод, как только прусский король узнал, что дочь одного из его генералов становится наследницей, ну, не нас, женой наследника, он тут же дал ему титул фельдмаршала. Ну, наверное, отцу Екатерины было приятно, но против нее все это сыграло зловещую роль. Да что это там такое творится, что же это, они уже все за нас тут порешали. И тут Елизавета Петровна очень быстро принимает достаточно беспощадное решение. Отослать мать Екатерина, еще раз скажем, это девочка, да, подросток там, 16-летняя, отправить обратно. Так, ты здесь вот не ко двору пришлась, езжай обратно.
И в свою... девочка сама, без тебя. Нет.
Да, мы сами позаботимся о твоей доченьке, отправить обратно в свой церковь, раз не умеешь себя вести, тем более, что у тебя там и другие, кстати, дети младшие есть, вот о них заботься. А здесь ты не нужна. Более того, и тут же, это мы говорим все про Елизавету Петровну, которая вот женщина добродетельная, ни одной казни. А тут вот такие решения, ну, бесчеловечные по нынешним меркам. И запрещаю переписываться. Вот все. Вот чтобы никакой переписки между вами не было. Ну, и эта история имела еще одно специфическое развитие. Ну, это там Екатерина уже дальше жаловалась, что вот она мало того, что осталась без матери, одна, все чужие. Так тут в скорости умирает ее отец. Ну, там и речи не шло о том, чтобы поехать там на похороны, там, это же все-таки, ну, такое событие для девочки. А вроде бы отец-то, в отличие от матери, которая хлестала по щекам, когда-то держал ее на коленках, любил старшую доченьку, понимаю его.
Но еще к этому надо добавить, там, к решениям Елизаветы Петровны, еще надо добавить все-таки саму Екатерину, которая была окружена учителями русскими, православными. И как-то, по-моему, восприняла и через нее прошли вот эти все обучения.
Ну, чуть позже, может
оставив свои следы, я бы сказал.
Ну да, как сказали бы там психологи и психиатры.
Она становилась русской.
Ожесточилась, да, по-своему, стала более скрытной, менее доверчивой. Вот, кстати, ее-то муж почему-то на этой почве не испортился, несмотря на то, что его тоже в детстве поколачивали, обижали, почему-то вот он все равно всем доверял. Заговоры ни в какие не верил.
Вот,
по-разному,
и в общем, отразилось.
Вот и поплатился, да. А в русской традиции, если тебя свергнет, ты вовсе и тоже мне царь. Вот если ты всех перевешал, переубивал, там даже невинных, всех подозревал всегда. Вот это да.
Настоящий правитель.
Вот это правитель.
Сильная рука.
Вот это молодец. Так вот, там же еще одно, там тоже Екатерина с обидой об этом писала, что умирает ее отец, так не то, что не отпускают на родину, а еще Елизавета Петровна ей говорит, а не надо его оплакивать, не надо тут в слезах ходить. Почему? Да потому что не очень-то у тебя и знатный папенька по сравнению с нами, со всеми. Вот если мы, вот если я помру, вот давай, рыдай там на моем, соответственно, одре смертном, а тут тоже мне. Нет и все, ты наследница, давай ходи, улыбайся, танцевать разрешаю. Кстати, там тоже мы не упомянули, помимо... Ну, в своем еще детском образовании, там же обязательно изучали они танцы. И Екатерина танцы изучала. И, кстати, каллиграфию тоже вот очень считалось важно писать красивым почерком. Вообще, после Екатерины осталось обширнейшее наследие, в том числе и написанное лично ее рукой. Почерк хороший, можно засвидетельствовать. Писала там на разных языках. Это, ну, тоже отдадим должное, да, там переписывать с французами на французском, с немцами на немецком, но потом и на русском тоже освоила. Так вот, и тут, по сути, она осталась в какой-то степени, ну, просто одна. Муж к ней равнодушен, о чем она потом 100 раз упоминала. Никому она не нужна. Елизавета Петровна рассматривает ее исключительно как человека, необходимого для рождения наследника, и все. Хотя вроде бы отнеслась к ней с симпатией, но не более того. Ну, не подружка, в общем, для Елизаветы Петровны. И тут вот Екатерина, ну, тоже отдадим должное, сделала правильный выбор. Она очень упорно, очень серьезно занялась изучением русского языка. Что не всем свойственно было приехавшим в Россию так или иначе наследникам.
Очень неплохо его выучил.
Выучил неплохо. Вообще до конца жизни говорила с акцентом.
С акцентом говорил, но писала нормально.
Писала сравнительно неплохо, хотя в наших фильмах, как правило, ну как еще, когда играют русские актрисы, она говорит на безупречном русском языке. Но говорила, конечно, с акцентом. Тут даже, ну вот у нас здесь в Петербурге есть такая популярная местная легенда. Есть населенный пункт, примерно по пути на Москву, Кирсин. Откуда такое странное название? А это вот якобы Екатерина, еще будучи молодой, ехала, там выскочила из-под колес какой-то там полукрыса, животное, она закричала «Кирса, Кирса!» Ее поправляют, Ваше Величество, это крыса. Нет, вот раз я сказала, значит Кирса. Вот какая здесь рядом деревня, вот так ее и назовите. Потому что вот раз я так сказала, оговорилась...
Небось легенда.
Ну, легенда. Ну, вот в какой-то степени вполне такая, особенно по местным традициям, как я сказал, так и будет. Ну, такая любопытная. Так вот, начала, в общем, ответственно очень учить русский язык. Явно лучше им овладела, чем ее муж, незадачливый. Но опять-таки, с ее же слов в основном, еще вот я хожу, одинокая, никому не нужная, и на каком-то этапе забрела тут библиотека. Никому не нужна тоже библиотека, хотя тоже несправедливо. Вообще библиотеку обширнейшую создал ее муж. Создал, учредил должность библиотекаря, много читал, но он на немецком читал. А я там вот Екатерина увидела множество книг. Как она рассказывает, эта мамзель когда-то привадила ей французскую культуру, и она начала много читать. А кого читать? Французов, французских философов. Монтескье, ну, позднее там переписывался уже с Вольтером. И якобы идеи стала усваивать. Идеи против, ну, как она сама о себе так и говорила, кстати, потом. Да у меня душа была республиканки. Да я же вообще против этой. Ну, позднее, да, там. Да против всего этого деспотизма. Якобы вот тогда она усвоила и прониклась, что справедливость должна быть, что вот нужно думать о счастье народном, что вот, ну, впоследствии там она, конечно, разочаровалась, будем потом подробнее рассказывать, рассказывать, когда пыталась даже доверить вот некое подобие там учредительного собрания, там вот, ну вы уж примите какие-то справедливые законы, собрались представители сословия, а ничего у них не получается, которым она инструкции написала. Ну там Екатерина все, да, сама буду править, раз ничего не... справедливо буду сама править. Но это чуть позднее было, но вот эти вот годы ее юности, якобы она проводила с максимальной пользой, много читала, много изучала.
Самообразование, да?
Все. В основном самообразование, да. Ну там спрашивала каких-то образованных знающих людей.
Же в эти годы, да, была переписка с Вольтером?
Ну, позже в основном уже, потому что пока она не очень никому интересно, да. Ну, что там с девочкой переписываться? Это уже когда...
Ну, там Вольтер... Ну, изучала, но тем не менее изучала...
Ну, мы расскажем. Вольтер вообще гадости написал.
Изучала работу, тем не менее, труды.
Тем не менее, явно трудами владел. Но мне кажется, просто она себе приписывает это все, что в раннем возрасте все, вот я, мол, какая. Но, по-моему, она все это уже позднее, и если уж и прочитала, то все-таки позднее. Там не такие простые работы еще для подростка. Да еще и не на родном языке. Ну, неважно. Она вот пишет, что я вот никому не нужен, и сидела, все это читала. Но это она, может быть, сидела в библиотеках, Петр III ходил там, занимался своими развлечениями, почему-то считавшимися порочными. Я в очередной раз вступлюсь за Петра III все-таки. Если бы он был до такой степени идиот и непопулярен, не было бы такого количества самозванцев. Это вот, ну, яркая примета. Потому что мало ли кто еще умирал молодым. И вовсе не все эти смерти приводили к появлению несметного количества самозванцев. Так вот, но нервничает кто больше всех? Елизавета Петровна. Так, где наследник? Тебя вообще зачем сюда привезли? Меняется вот это благостное отношение на такие уже строгости. Так, в чем дело? Что там у вас не получается? Вот буквально влезает там в личную жизнь наследник и наследник. Что там у вас такое происходит? Ну, там разные истории. Почему там не получался наследник? Якобы там у Петра III была болезнь, там фимоз. Ну, в общем, надо все это как-то преодолеть. А в то же время, параллельно, и Екатерина же об этом не скрывает, тоже важный эпизод. Я думаю, мы потом позднее отдельно посвятим передачу, может, не одну про всех фаворитов Елизаветы Петровны. А она пишет об этом просто и беззаботно. А я же вот была никому не нужна, а я же нуждалась в мужском внимании, в любви. А тут вот рядом Сергей Салтыков, он был вот добр ко мне, поэтому я вот ему и отдалась. С какой-то незатейливой простотой. Вот. Ну а что мне было делать еще? Я же человек...
Простота простотой, но отцовство Павла приписывают как раз Салтыкову.
Ну вот, да, можем подробнее рассказать, потому что в 1754 году, это не быстро, в общем, произошло, да, после свадьбы, 8 лет прошло, наконец-таки рождается наследник.
Но до этого были две беременности неудачные.
Две неудачные беременности были, да. Ну, в общем, ну, давайте подробнее, да, там расскажем. Мы уже когда-то говорили, потому что история знаковая. Почему? Мы вот сегодня упомянули уже Александра III. А легенда с ним непосредственно связана, что на каком-то этапе он так озадачился этой проблемой, созвал всех историков. Слухи какие-то ходят. Так, вы мне все-таки объясните. Екатерина II от кого родила все-таки? И там вот, ну, и легенда модная, да, там говорят, да вроде все-таки от Сергея Салтыкова. И Александр III, ну, слава богу, значит, мы все-таки русские. А потом проходит какое-то время, приходят все опять историки. Нет, Ваше Величество, все-таки родила она, судя по всему, Петра. От Петра III. И Александр III опять с облегчением вздохнул. Ну, слава богу, значит, мы законные. Ну, популярная легенда, но все-таки современные исследователи сходятся на том, что сын все-таки Петра III родился. Как бы там на Сергея Салтыкова не грешили, тем более его же отослали. Отправили там Елизавету Петровну тоже, когда все эти слухи до нее дошли. Не церемонись. Там, отправил его в Швецию по надуманному какому-то предлогу с посольской миссии подальше, в общем, от двора. Опять Екатерина якобы заскучала, не дают ей никого нормально влюбиться. Но, в общем, родился мальчик, будущий император Павел. И все-таки сходство отмечали, ну, когда он уже подрос, ну, похож был на своего Петра. То есть, такой же никакой. То есть, как вот, он же тоже у нас непопулярный почему-то монарх, тоже такой придурочный. Потом будем подробнее рассказывать. Да, Павел тоже, ему приписываются всякие злодеяния. Ну, тем более, раз его свергли, значит, не царь-то и был. Но все-таки это, судя по всему, был родной сын Петра III. Но что вот молодая мать? А у молодой матери ребеночка сразу отбирают. Ну, там и роды были, правда, тяжелыми. И впервые увидела она своего родного сына, первенца. Это был не единственный ее ребенок. Официально был только один. Официально у нее был вот этот сын. А только через 40 дней ей разрешили посмотреть, а вообще сразу отобрали. Но, в принципе, там никто тогда из знати-то не занимался кормлением своих детей. Там все, родила, пришла в себя и снова балы, развлечения, кормления. кормилице отдают, а потом там уже, может быть, там, лет через пять, вспомнив о наследнике, заботиться там, как его там дальше учить, воспитывать. Так вот, не видела Екатерина своего родного сыночка, но тут тоже, забегая вперед, скажем, что, судя по всему, не очень-то она и страдала. У нее отношения с сыном были еще очень непростые. Они друг друга, грубо говоря, терпеть не могли. Впоследствии, когда стали уже там оба серьезными состоявшимися людьми и тяготились, оба годами не встречались. Но, тем не менее, родился наследник. Больше всех довольна вообще Елизавета Петровна, потому что это наша линия, это вот точно мой родственник, это сын моего племянника, значит, вот мы Нарышкины, вот тут вот все уверенно смотрим в завтрашний день. Потому что еще жив Иоанн VI Антонович, несчастный, сидит там в темнице, все это брауншвейгское семейство, несчастное, вся эта ужасная, жуткая история, мы подробно рассказывали, а он же все еще существует, и вообще по старшей линии, и ему когда-то присягали, да это ж он, законный наследник, при всех, при этих вот монархах, которые меняются. А самый законный из них там вот сидит в тюрьме. В очередной раз напомним, ужасно сидит в тюрьме. От него скрывают, кто он такой. Его держат в полной изоляции. Ну, вообще, грустная судьба. Человек, которому, когда был еще годик, все присягнули вообще-то. Ну, вот Елизавета Петровна-то все. И вот, вот они, верности к клятвам. Что потом и пагубно отразилось и на ее же племяннике Петре III. Так вот, недолго скучала Екатерина, потому что опять она еще сравнительно молодая. Отобрали у нее Салтыкова. Опять-таки, Петр III вообще потерял к ней интерес, потому что раньше матушка-тетушка его наускивала, давай иди там, рожай мне наследника, давай так, так, ты где был этой ночью? Там буквально вот до такого, так вот, следить буду, чтобы вот вы вместе проводили время в спальне. Екатерина-то оставила воспоминание, что нас хоть и загоняли вместе в спальню, а он как в первую же ночь пришел, пьяный, тут же заснул, не интересуясь мною, так потом и почти все время было и в последующие годы. У себя там, кстати, в воспоминаниях она неопределенно говорит, кто все-таки отец ее сына, но не пишет, что это было, конечно, от Салтыкова. Вообще, как-то там вскользь все это упоминает. Так вот, не может же она быть одна, без мужского внимания. И тут вот новый у нее фаворит, Понятовский.
Будущий король.
Да, будущий польский король, тоже не последний человек. Но тут какая вот его важная роль, мы впоследствии про фаворитов опять-таки все отложим на потом. Но Екатерина ему за что благодарная? Не потому, что он ее окружил каким-то вниманием. Вообще, как она писала, это мужчины впоследствии стали вокруг нее там хлопотать и заботиться. А пока была жива Елизавета Петровна, как-то Екатерина была вторичная девушка около престола, тем более, что вообще должен же взойти на трон ее муж, собственно говоря, а потом ее сын, уже родившийся уже, этот мальчик Павел, поэтому чем мы тут будем еще перед ней выделываться? Но Понятовскому она за что благодарна? Что этот ушлый человек ей объяснил всю правду, что вот на словах говорят одно, думают другое, поступают по-третьему, что вот эти все взаимоотношения династий, дворов европейских, тем более Понятовский там сам был непростой человек, вся эта сложная польская история, тоже потом будем рассказывать, да, там разделы Польши, переделы Польши, тут у нас с одного боку Саксония, тут у нас на севере Пруссия, с юга Австрия, и надо как-то лавировать и еще о себе позаботиться. И вот он ее и научил всем премудростям придворных интриг.
Ну, о всех этих премудростях придворных интриг, о фаворитах мы будем говорить в следующих программах, а пока мы завершаем первую программу, посвященную Екатерине II. До встречи, рассказ будет продолжен.
Все так, так, плюс.